Полина Верховцева. «Выйти замуж за дракона и сбежать». Читает Анна Харитонова. Глава первая.
«Вы уверены, что с женихом все в порядке?»
Толстый лысоватый служитель придорожной часовни с сомнением смотрел на храпящего в телеге парня. «Да-да, уверяю вас, с ним все прекрасно». Я закивала, старательно растягивая губы в счастливой улыбке. Он так радовался и переживал из-за нашей свадьбы, что немножко потерял контроль. «Да, Максюшечка». Максюшечка всхрапнул и сладко зачмокал губами. «Спи, мой хороший, спи». Я погладила его по плечу.
«Но на церемонии все должны быть в своем уме и в крепкой памяти».
«У него прекрасная память и с умом все отлично. Просто не рассчитал силы». Я по-хозяйски растрепала пальцами густой темный чуб. «Так что начинайте».
«Может, вам стоит прийти в другой раз?»
Нет, уважаемый, никаких других раз. Где я тебе еще одного дракона возьму? Этого-то еле поймала. А может, нам стоит обратиться к кому-то другому? Кому-то более чуткому и снисходительному к недостаткам молодых? Вы только скажите. Я взяла под узды серого Мерина. Уверена, за слезу радости мы мигом найдем желающих. Поехали, Максёныш, нам тут не рады. Упускать редкий артефакт служителю не хотелось, поэтому он тут же пошел на попятный.
«Я всего лишь переживаю, что у жениха не останется благостных эмоций после свадьбы».
Я едва сдержала нервный смешок. Единственная эмоция, которая будет у жениха после того, как он придет в себя, — это шок, который очень быстро сменится жгучим желанием задушить одну не в меру деятельную ведьму, которой срочно надо попасть на курсы повышения квалификации в Красную башню. А туда, кого попало, не берут. Нужны или большие связи, или редкий дар, или брак. И не просто с каким-нибудь бедолагой, а с драконом. Поэтому мы здесь.
Возможно, нам стоит попытаться как-то его разбудить?
Нет-нет, не стоит. Я столько сил приложила, чтобы его с ног свалить. Стойкий гадёныш оказался. Я уж всерьез подумывала, а не оглушить ли мне его чем-нибудь, вазой, например. Но, к счастью, не родился еще тот дракон, который против ведьминых эликсиров устоять может, особенно против моих. Особенно, когда мне что-то очень-очень нужно.
«Хорошо», — служитель смирился. «Начнем. Согласен ли жених?»
«Максимилиан Краст», — подсказала я и для пущей убедительности ласково потрепала парня за нос.
«Максипусечка моя сладкая!» «Согласен, Максимилиан Краст, взять в жены
Юнону Блэкмур».
«Взять в жены Юнону Блэкмур».
Я схватила жениха за щеки и бесцеремонно покачала его головой. Служитель крякнул, но на кону стояла слеза радости, поэтому продолжил.
«Согласна ли Юнона Блэкмур взять в мужья Максимилиана Краста?»
«С превеликим удовольствием. У меня даже кончики пальцев от возбуждения покалывало. Это ж какие перспективы откроются, когда я пройду курсы в Красной башне и окунусь в их купель. Я смогу повысить свой ранг, получить разрешение на работу и смогу достигнуть того, о чем раньше могла только мечтать. До мурашек».
«Властью, данной мне богини плодородия Ясмин, объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать новобрачную».
Жених спал, блаженно похрапывая, поэтому с поцелуями пришлось разбираться мне самой. Испытывая внезапную и совершенно неуместную робость, я склонилась к нему. Красивый, смуглый, брови темные, глаза зеленые, жестко очерченный рот, волевой подбородок. На миг мне стало неудобно, что все так неправильно, но только на миг. Прием на курсы заканчивался через 2 дня, поэтому времени на сомнения и сентименты не было. Я зарылась ладонью в темные волосы парня, закрыла глаза, чтобы справиться со смущением, и прижалась своими губами к мужским. Приятно. Сердечко предательски дрогнуло и понеслось вскачь, а за ребрами стало как-то подозрительно тесно. Как будто мне даже понравилось. Как будто я даже испытала легкое разочарование от того, что поцелуй не настоящий, односторонний. Вот бы, почувствовав, как затягивает в омут ненужных чувств, я отпрянула. Вот еще глупости. Мне этот дракон исключительно для дела нужен. Я его всего несколько часов знаю, и через 2 недели, как получу свидетельство, подтверждающее мой новый статус, расторгну этот брак и отпущу Крылатого на волю. И больше мы никогда не увидимся».
«Брачную грамоту, пожалуйста, не забудьте».
Служитель достал из кармана сложенный вдвое серый лист, примостившись прямо на бортике телеги, нацарапал наши имена на пустых строчках, потом потребовал с каждого по капле крови. Я вытащила из волос шпильку, уколола свой палец и поставила отпечаток, потом обратилась к жениху. «Давай рученьку, Максипусечка, брак наш будем подтверждать». Я бессовестно кольнула его в указательный палец и приложила на свободное место. Теперь на желтом листе красняло 2 аккуратных красных отпечатка, а на наших предплечьях, ближе к сгибу локтя, начали проявляться брачные метки, 2 тесно переплетенные лозы, образующие знак бесконечности. Мы официально стали мужем и женой. Не знаю, как Максёныш, а я была очень рада, счастлива и довольна. Осталось дело за малым — пристроить куда-то это сокровище и сбежать, пока он не пришел в себя и не начал плеваться драконьим пламенем. Глава 2. Голова раскалывалась. Кажется, шевельнись я чуть сильнее, и она треснет, расплескав свое бестолковое содержимое. Это ж надо было вчера так надебошириться. В нос что-то тыкалось. Я раз махнул рукой, пытаясь прогнать назойливую иголку, 2, но она продолжала колоть. Тогда, превозмогая тяжесть, я открыл глаза. И тут же закрыл. Полежал немного, подумал. Потом еще раз открыл. «Куда? Мать! Вашу! Меня! Занесло!» Какой-то незнакомый постоялый двор. Где-то сбоку тихо всхрапывала лошадь, навес, с потолка которого через неплотно подогнанные доски торчало сено. Подо мной телега? Я приподнялся на локте, чтобы осмотреться получше. Действительно телега. Я спал в телеге, на куче прелой соломы, как какой-то бездомный бродяга. Вот мать с отцом обрадуются, если узнают.
«Господин Краст, вы проснулись!»
«Да чтоб вас!» Я обернулся на звук голоса и тут же поморщился, потому что голова на такой решительный поворот ответила новым раскатом боли. «Что я вообще вчера пил такое забористое, что сегодня чувствую себя как старая потрепанная жизнью мочалка?»
«Как ваше самочувствие?»
Обладателем голоса оказался невысокий коренастый мужичок с такими кудрявыми усищами, что я на пару мгновений выпал из реальности, пока рассматривал их. «Хочу ванную». Мне было жизненно необходимо смыть с себя конскую вонь, а заодно привести мысли в порядок.
«У нас как раз есть свободная комната».
Не слишком ловко я выбрался из телеги и оглянулся в поисках вещей. «Где мой плащ? Мой конь? Как меня сюда занесло?» Помню, мы с друзьями пришли в трактир на пересечении Городовой и Красной. Помню, как заняли наш любимый стол в дальнем углу. Помню... Ни черта больше не помню. «А это...» — я обвел неуклюжим жестом окружающую обстановку. «Что за место?»
«Постоялый двор, дохлый путник. Я его хозяин. Можете меня звать просто Энди».
Какое жизнеутверждающее название. И совершенно незнакомое. Где он находится?
«Пересечение Северного тракта и дороги на Дрейкмор».
Я мысленно присвистнул. «Это ж до города 2 часа пути верхом».
«Господин Краст, вам завтрак сразу подавать?»
«Позже. Сначала ванную. Надо смыть с себя эту муть, хорошенько пожрать и потом разбираться, что к чему». А пока мои мысли расползались, словно тараканы.
«Как вам угодно».
Энди почтительно склонил голову и с необычайной проворностью ринулся на задний двор. Через пару мгновений оттуда донесся крик:
«Питер! Салли! Срочно приготовьте ванну!»
Кряхтя и потирая затекший бок, я похромал к крыльцу, еще не подозревая, какой сюрприз меня ждет. Комната, в которую меня проводил старательный хозяин, оказалась маленькой и убогой, как и все остальное в этом постоялом дворе. Но надо отдать должное работникам. Ванна была готова быстрее, чем я ожидал. 3 проворных мальчишек мигом натаскали воду, один бросил туда пару грей камней, и буквально за пару минут крохотная помывочная наполнилась паром. Не ожидая ничего плохого, я начал раздеваться, расстегнул пуговицы, снял несвежую рубаху и...
Это еще что такое?
На предплечье, ближе к локтю, красовалось темное пятно. Подумал, что грязь, и попытался стереть, но не тут-то было. Пятно не пропадало. И вообще как-то странно оно выглядело. Я бы даже сказал, подозрительно. Как будто и не пятно вовсе, а рисунок какой. На миг даже показалось, что не просто рисунок, а сплетенный в знак бесконечности лозы. Я поднес руку ближе к глазам, потер еще раз. Потом и вовсе вышел из заполненной паром купальни в комнату, подошел к окну и... «Твою мать! Это ж брачная метка! Какой дурак нарисовал мне ее? Узнаю, прибью!» Уверенный, что вчера кто-то из друзей неудачно пошутил, я принялся тереть с еще большим усердием. Каракули не поддавались. Они были как будто не на поверхности кожи, а внутри, но я не сдавался. Тер, пока все вокруг нее не покраснело и не защипало, а рисунку хоть бы хны. Только пульсировать начал от такого бесцеремонного обращения. Ерунда какая-то. Ну не женился же я в самом деле. Или женился? Я силился вспомнить, что же произошло накануне, но пелена в голове по-прежнему не желала рассеиваться. Единственное, что пробилось внезапной вспышкой, — это всполох рыжих волос. Как-то разом заломило все зубы в боку и в области потенциального хвоста. Пребывая в лютом смятении, я смотрел на метку, метка смотрела на меня. Ломота усиливалась. Все еще надеясь, что это чей-то дурацкий розыгрыш, я ринулся из комнаты, напрочь позабыв о ванной. Энди сидел за покосившейся стойкой и пересчитывал заработанные монеты, раскладывая их ровными стопочками по 10 штук. При моем появлении он проворно смахнул все в коробку и угодливо поинтересовался. «Передумали? Хотите завтрак? Напомните, как я сюда попал. Вас привезли», — с готовностью сказал он. «Толпа веселых придурков?» «Не, девушка». «Рыжая?» «Блондинка. Имени не помню». «Ничего не понимаю». «А она что-нибудь сказала?» «Да. Я предлагал перебраться вам в комнату, но она сказала, что лучше вас не будить, потому что вы терпеть этого не можете». «Я не могу терпеть, когда меня кто-нибудь водит за нос».
«Что-нибудь еще?» «Еще она поужинала на 20 монет». И сказала, что вы заплатите.
А потом?
А потом уехала. Куда, не знаю, вроде на север или на юг.
Он озадаченно покрутил кончик своих лохматых усов.
Не помню.
Она еще что-нибудь говорила? Кто, куда, когда, зачем?
Точно! Он хлопнул себя по лбу. Письмо она вам оставила. Я и забыл.
Давай сюда, живо. Я начал терять терпение. Откуда-то из недр его карманов появился смятый самодельный конверт. Энди с видимой опаской положил его на стол, как будто боялся, что тот на него набросится. Его кто-то вскрывал. Я забрал конверт и покрутил в руках. С одного места как будто немного надорвано.
«Нет, ни в коем разе».
Хозяин покраснел, и взгляд его забегал.
«Просто замялась».
Я не стал заострять на этом внимание, и, забрав письмо, ушел за дальний стол. «Завтрак мне». Пока еду несли, я еще раз осмотрел письмо со всех сторон, убедился, что вскрыто оно не было, и без проблем сорвал простенькую печать. Внутри обнаружился вчетверо свернутый тонкий лист, сладко пахнувший мелиссой. Уже не ожидая ничего хорошего, я развернул его и на первой же строчке, выведенной каллиграфически ровным красивым почерком, заскрипел зубами. «Дорогой Максимилианус». «Какой еще Янус? Мое полное имя — Максимилиан. Можно коротко Макс. Не буду ходить вокруг да около и скажу, как есть. Мы женаты. Поздравляю». Я подавился, закашлялся и чуть не свалился с шершавой лавки. Нельзя же вот так сразу, без подготовки. «Ты, наверное, думаешь, как это вообще возможно и ничего не помнишь?»
«О да. Еще как думаю». И еще как не помню.
Рассказываю обо всем по порядку. Мы встретились в трактире «Синяя Осока». Я тебе подмешала немного пару, в общем, всякого разного, потому что ты оказался стойким и никак не хотел поддаваться моим чарам.
Ведьма, что ли? Кто еще на такое может быть способен?
Потом я увезла тебя из города в небольшую часовенку для путников. Там нас поженил служитель. Справедливо полагая, что в город возвращаться не стоит, я отвезла тебя в этот постоялый двор. Не переживай, на твою честь я не покушалась. Она мне, собственно говоря, без надобности. Как муж ты меня вообще не интересуешь. Вот тут я окончательно рассвирепел. От бешенства в воздухе вокруг меня засверкала ледяная пыль. Жить с тобой долго и счастливо я тоже не собираюсь. Брак наш сугубо фиктивный и временный. Просто мне для одного дельца нужен был брак с драконом. Тебе придется потерпеть пару недель, но обещаю, что как только я разберусь с этим делом, сразу подам на развод и откажусь от брачной метки. И ты сможешь делать все, что твоей душе будет угодно.
Моей душе угодно свернуть кое-кому шею. Прямо сейчас. Мерзавка в открытую признавалась, что использовала меня. Но я ей устрою, найду, поймаю и такое устрою, что на всю жизнь запомнят, как с драконами связываться.
Пысы, не ищи меня.
Размечталась. Именно этим я и займусь прямо сейчас. Только поем сначала, а то от злости проклюнулся такой лютый голод, что живот свело.
Я наложила чары сокрытия. Ты не узнаешь меня, даже если я пройду шаги от тебя.
Точно ведьма. Еще с того момента, как в Академию Дрейкмора поступила Элион, я понял, что от этих особ надо держаться как можно дальше, потому что от них одни проблемы и никакого спокойствия.
Пы-пы-сы. Сам ты не разведешься, даже не пытайся. Для расторжения брака нужно истинное имя каждого из супругов. Без этого метка и привязка не пропадут.
Пришлось на пару секунд отложить письмо, иначе бы я тут все приморозил.
Пы-пы-пы-сы. Совсем забыла. Телегу и Мерина я купила за твой счет, так что не стесняйся, пользуйся. Уверена, ты найдешь им применение в хозяйстве и заплати трактирщику. Я там немного поела. Много. Ты ведь не против?
Еще издевается, зараза.
Ну все, Максюш, мне пора. Желаю счастья, здоровья, крепких нервов. Твоя Ю.
Я покрутил листок в надежде на продолжение, но его не было. Ну, я так не играю. Просто Ю и все. Я силился вспомнить, как ее зовут, и не мог. Лица не помнил, голоса не помнил. Откуда она вообще появилась? Не помнил, ничего не помнил. И что со всем этим делать, не имел ни малейшего понятия.